7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на радио Европа Либера. Это программа «Пункт шедела капот» и я, Наталья Марарь. 9 мая – это праздник, который заставляет нас задуматься о том, что все же сделала с нами история. Как получается, что когда-то светлый для многих людей праздник сейчас превратился в геополитическую религию, которая продвигается Москвой? Так называемый русский мир. Что он сейчас для нас означает? Поговорим об этом с человеком, который последние 11 лет живет в Грузии. Публицист, писатель, в прошлом журналист Олег Панфилов. Сегодня специальный гость нашей студии. Оставайтесь с нами. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами из Праги.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Franco Frattini, emisarul OSCE pentru reglementarea crizei transnistriene, a anunțat sâmbătă la Bender că următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 ar putea avea loc în iulie sau în septembrie. Iar în luna iunie, Republica Moldova ar putea fi vizitată de o delegație a mediatorilor și observatorilor în reglementarea transnistriană, așa numitul format 3+2, adică mediatorii din Rusia, Ucraina și OSCE și observatorii fiind Uniunea Europeană și Statele Unite. Frattini a ținut conferința de presă de la Bender după discuțiile pe care le-a avut la Tiraspol cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski și șeful echipei transnistriene de negociatori Vitali Ignatiev. Franco Frattini și-a început vizita de două zile la Chișinău, unde a discutat mai întâi cu coordonatorul Coaliției de Guvernare Vlad Pahodniuc și cu reprezentantul politic din partea Chișinăului Cristina Lesnic. În Lituania au loc alegeri prezidențiale, iar în primul tur se confruntă 9 candidați pentru a înlocui pe Dalia Grubaiskaite, care își încheie al doilea mandat. Potrivit sondajelor de opinie, cele mai mari șanse de a ajunge în al doilea tur de scrutin programat pe 26 mai le au premierul de centru-stânga Saulis Skvernelis, fostul ministru al finanțelor Ingrida Simonite, susținută de conservator, și economistul independent Gitanas Nauseda. Tema centrală în această campanie este reducerea diferențelor mari de venituri între zonele urbane și cele rurale și mai ales între capitala Vilnius și restul țării. Aproximativ un sfert din populație, în special în mediul rural, trăiește acum sub pragul sărăciei stabilit la 307 euro pe lună, arată statisticile europene. Lidera Partidului Conservator CDU și posibila succesoare a Angela Merkel și în funcția de cancelară a Germaniei, și anume Annegret Kramp-Karrenbauer, a asigurat că nu dorește să o înlocuiască înainte de termen pe șefa guvernului german, al cărui mandat se încheie în 2021. Kramp-Karrenbauer a preluat conducerea Uniunii Creștin-Democrate în decembrie anul trecut, fiind candidata susținută atunci de Merkel. În ultimul timp, presa germană speculează că Angela Merkel s-ar putea retrage de la conducerea guvernului după alegerile pentru Parlamentul European, speculații alimentate și de faptul că Uniunea Creștin-Democrată a programat un congres special al partidului chiar înainte de europarlamentare.
Олег, ты в гостях в Кишиневе в рамках проекта Радио Европа Либера «Антиностальгия». И сегодня так совпало, что мы записываем эту программу 9 мая. Ты пока шел от отеля до радиостанции, уже заметил, что у нас маршируют люди на разные мероприятия. Я сейчас говорю не про тех людей, которые искренне идут возлагать цветы на мемориал. Я говорю про людей, которые свезены автобусами, маршрутками, со списками, с... Я все это видела, я тоже шла пешком на радиостанцию, я все это видела. Для нас это, в принципе, ситуация нормальная, не нормальная в смысле нормальности, а обычная. Ты этот день, 9 мая, как для себя ощущаешь, как в прошлом продукт все-таки советского общества? Мы оба с тобой продукты, мы родились в стране, которая называлась СССР.
Я совсем не хочу быть продуктом. Я сегодня заметил буквально 150-200 метров от отеля, когда я шел сюда. Ну, во-первых, какое-то количество людей с этими полосатыми ленточками. Во-вторых, меня чуть не задавил лихач. Он резко повернул, не обращая на меня внимания. Из салона звучал марш этот День Победы. Там опять на антенне была ленточка. Вот. И, честно говоря, мне по большому счету все равно, кто они. Они обычные люди советского происхождения. Для меня это люди, выросшие в тотальной пропаганде, в условиях тотальной пропаганды. Вот. И поэтому они могли бы точно так же совершенно спокойно праздновать день захвата Карелии или освобождения Карелии, любое другое освобождение, любую другую войну. Ну вот захотелось Путину, потому что Путин восстановил этот День Победы. День Победы не праздновался никогда таким образом. При Брежневе, когда установили этот день праздничным, а при Сталине его не праздновали, при Брежневе отмечали только круглые юбилеи, десятилетия. Вот. А Путин это сделал уже постоянным праздником.
Почему Путин сделал это постоянным праздником, мы обязательно поговорим. Я именно об этом хочу поговорить сегодня. Но для тех, кто не знает о тебе, надо рассказать. Ты родился в Таджикистане. Да. Сколько лет ты прожил в Таджикистане?
Ну, я до сих пор являюсь гражданином Таджикистана.
Но физически сколько лет ты все-таки?
Меня выгнали оттуда, когда мне было 36.
36. Да. Ты переехал в Москву.
Ну, вначале я уехал в Бишкек, потом в Москву, потом я 5 лет жил в Иране, в Пакистане, в Афганистане, в Швеции выпускал журнал. Ну, в общем, так помотался.
А в России сколько ты прожил?
Ну, формально все это время, когда я там оказался и когда я, наконец, собрал чемодан и уехал в Грузию, это было 18 лет.
18 лет. И последние 11 или 12 лет ты живешь в Грузии.
В Грузии я живу ровно 10.
10 лет. Ты являешься гражданином Грузии.
Ну, 11 лет назад, после войны 2008 года, я получил гражданство за особые заслуги перед Грузией, потому что во время войны так случилось, что я оказался в Тбилиси, работал в Совете национальной безопасности. Был волонтером, потому что я не был сотрудником, потому что я не был гражданином Грузии. Вот, но все дни войны, не только 5 дней, но и до конца августа я работал в Совете национальной
безопасности. Я этот короткий биографический экскурс хотела сделать, чтобы люди понимали, те, кто не очень хорошо тебя знает здесь, молодой, чтобы они понимали, что ты знаешь, о чем ты говоришь.
Я должен сказать самое главное, что я никогда не был гражданином России.
Хотя прожил там 18 лет.
Да, и 18 лет, и вроде бы как этнически русский, хотя я всегда смеюсь над тем, что, ну, вообще-то, мои предки, наверное, были греками, потому что греческая фамилия. Но это другой разговор, потому что такая искусственная нация, как русские, которые почему-то прилагательные, а не существительные, вот это собрано из разных народов, с разных.
А ты себе кем самоощущаешь все-таки?
Просто человеком.
Просто человеком. Просто человек в твоем понимании носит какую-то национальную нагрузку? Или для тебя это не имеет никакого
значения? Я думаю, что,
значения?
Скорее всего, таджик. Потому что я вырос в таджикской культуре. И до 7 лет я хуже говорил по-русски, чем по-таджикски или по-персидски, как правильнее. Вот, но я до сих пор ощущаю себя таджиком, и поэтому мне было непонятно жить в России, непонятно было понимать русских. Поэтому, когда мне было тяжело, я шел на базар, на рынок и встречался с земляками, чтобы просто посидеть и болтать. Вот, и поэтому мне, наверное, легко жить в Грузии по разным причинам. Во-первых, потому что это не Россия. Во-вторых, Грузия, наверное, единственная постсоветская страна, ну, после моноэтнической Армении, в которой нет русского мира. У нас нет вот этих вот полосатых ленточек.
А ты почувствовал сразу, что у нас русский мир есть?
Ну, во-первых, я почувствовал, потому что в Кишиневе большое количество вывесок на русском языке. В Грузии этого нет. Вот. Ну, в общем, вот так я после войны 2008 года вернулся в Москву. Сразу же ощутил на себе все прелести русского мира, потому что я моментально стал врагом, предателем, вот, и так далее. Когда люди узнавали, что я воевал на той стороне. Ну, я удивлялся, потому что я кого мог предать? Я гражданин Таджикистана. Вот, так что...
Ну, тогда все, кто поддерживал грузинов, все были врагами, ты же понимаешь. Тогда все, кто поддерживал грузинов, все были врагами. Ну, возвращаясь к антиностальгии, к этой теме, ты вообще считаешь, что 9 мая и такие праздники нужно запретить, предать анафеме? Или все-таки есть люди? Я могу сказать, что вот лично я, для меня 9 мая – это все-таки праздник, который меня мама так научила. Надо вспоминать тех падших, которые нам подарили мир. Я знаю всю историю, я знаю, чем этот мир потом обернулся для нас, я знаю. Для меня это Вторая мировая война, для меня это не Великая Отечественная. Я против названия Великая Отечественная война. Я за Вторую мировую, и для меня она закончилась все-таки 8 мая, вчера, день, в который празднуется День Европы. Но что все же делать в странах, в которых существует русский мир? У нас он существует, ты его сегодня увидел. Что делать? Есть люди, которые искренне празднуют этот праздник, и их бесит, я знаю таких, и их бесит, как некоторые партии превратили это в такую геополитическую религию, эксплуатируемую Россией, современным государством. Другие, наоборот, радуются. С удовольствием вешают георгиевские ленточки, не вникая в суть того, откуда вообще все это пошло. Третье, мне кажется, по большому счету, все равно лишь бы попраздновать. И есть те, которые радикально против всех тех, кто празднует, считают, что это предатели Родины. То есть это постоянно остается неким таким яблоком раздора в нашей стране каждый год. Каждый год вот в этот день я наблюдаю противостояние тех, кто за, и тех, кто против. Для тебя что этот день означает и как разделить вот то искреннее, настоящее, и то, что превратили политики в геополитическую религию?
Во-первых, я историк. И большая часть моих книг посвящены разным аспектам истории. Последние книги, которые переведены на несколько языков в разных странах, очень надеюсь, что, может быть, и выйдет на румынском, называется, это двухтомник, называется «Антисоветские истории и антироссийские истории». И поэтому для меня любое событие – это факт в истории. Был он или не был. Если был, то каким образом его создали. Если не был, то там и нечего праздновать. Так что 9 мая – это абсолютно искусственный день, потому что акт о капитуляции был подписан 8 мая. Во-вторых, Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года. А почему ее назвали Великой Отечественной войной в Советском Союзе? Ну, потому что было стыдно за то, что Сталин и Гитлер были союзниками.
До 41-го.
Они делили Польшу.
Вместе.
Они друг с другом торговали. В Советском Союзе готовили немецких танкистов. Советский Союз поставлял в Германию металл и зерно. И буквально до последнего дня, до начала Великой Отечественной войны. Наконец, Вторая мировая война закончилась не 8 мая актом о капитуляции, а подписанием капитуляции Японии. Так что историки, которые знают факты, они не понимают, почему происходит идеологическая манипуляция.
Ты же понимаешь, вас, историков, которые знают исторические факты, вас меньшинство. А большинство людей как раз-таки живут вот этими идеологиями. 9 мая – День Победы.
Но они живут пропагандой.
Вот скажи, ты сам начал рассказывать, что 9 мая никогда так не праздновалось, как при Путине. На твой взгляд, почему при Путине 9 мая начало так праздноваться и в каких целях?
Потому что Путин пытается восстановить советскую пропаганду. Точнее, советскую пропаганду он восстановил еще в первые годы своего правления. А во-вторых, он пытается создать некое пространство, которое бы ему напоминало о Советской империи. Он почти сразу, как только пришел в Кремль, стал говорить о том, что приоритет его внешней политики – это восстановление отношений с постсоветскими странами. Он имперец, или точнее его окружение – имперцы. Вообще, я думаю, что Путин – это не самостоятельная фигура вообще. Это некая группа людей, в основном военные, чекисты, которые вот мечтали при Ельцине 9 лет мечтали о том, что вот наконец появится какой-то человек, вот, и они возьмут реванш, они восстановят что-то вроде Советского Союза. Для того, чтобы создать новую идеологию, нужно было что-то придумать. Это то же самое, что было при большевиках после 17-го года. Нельзя забывать о том, что первый декрет, который подписал Ленин, это был декрет о печати, который устанавливал цензуру и пропаганду. И вот тогда большевики начали врать много, придумывать светлое будущее, придумывать коммунизм, при котором можно будет делать все, что угодно, и каждому по потребности, от каждого по способности. Кто не работает, тот не ест всякую фигню. Вот. И Советский Союз держался за счет пропаганды.
Ну, конечно, потому что тех, кто помнит исторические факты, становятся все меньше и меньше, потому что их сажают, убивают, выдавливают, из страны высылают. А те, которые остаются, начинают бояться об этом говорить. Поэтому постепенно все это забывается, люди начинают верить.
А Путин начал восстанавливать то же самое. То есть,
взгляд, у него это получилось? В некоторой степени. Я сейчас не говорю про физическое воссоздание Советского Союза. Про идеологическое. Вот про так называемый
идеологическое
русский мир.
Пока еще существует, потому что они создают идеологию русского мира. То есть вот некое географическое пространство, на котором люди должны говорить по-русски. Русский мир – это пропаганда. Это не березки, балалайки, там, матрешки. Это пропаганда. Вот это у Путина как-то более-менее получилось, особенно после того, как он стал восстанавливать традиции советской пропаганды в 2001-2002 годах, когда стал закрывать независимые телеканалы, когда стали исчезать независимые газеты.
А ты, кстати, ты тогда находился в Москве, когда закрывали НТВ?
Да, конечно. Я тогда написал даже...
И не только НТВ, там ТВ-6, разогнали всех. НТВ просто был последним каналом.
Я тогда написал даже книжку «Путин и медиа», которая вышла в Лондоне в фонде Тони Блэйра, и после которой у меня там начались всякие проблемы, потому что эта книжка как раз была о том, как Путин восстанавливал традиции.
Тебе уже было понятно, что все идет... к реваншизму. Вот, потому что 2001 год – это все-таки только год.
Мне было понятно, 31 декабря 1999 года я был в Варшаве у своих друзей, и вдруг, по телевизору стали показывать эти кадры, как Ельцин заводит Путина. Вот, и у меня тогда появилось состояние плохого предчувствия. Вот, потому что Путин такой серый чекист, который очень напоминает одного чекиста, который курировал меня, когда я работал в Академии наук Таджикистана, в Институте истории. Вот. Они все очень похожи друг на друга, у них совершенно похожие лица. Вот. И я увидел этого самого.
Прости, что перебываю. Я просто вспомнила, когда я работала в «Нетаймсе» в Москве, мы проводили расследование в Питере. Я даже ездила в Питер тогда по поводу прошлого Путина, его петербургской биографии. И мне сразу два источника сказали, что его в университете называли мышью, потому что он был абсолютно незаметен.
Мышь. Серость.
У него кличка была мышь.
Самую лучшую кличку придумали ребята из НТВ. Вот когда он разваливал НТВ, это было очень трудно переводить иностранцам, потому что трудно объяснить, что такое обмылок.
Вот, но он обмылок. То есть ты понимал сразу, к чему все это ведет? Хорошо, ты говоришь, что русский мир – это пропаганда. Я по-другому задам тебе вопрос. Вот я, допустим, являюсь гражданкой Республики Молдова. У меня только молдавское гражданство, у меня нет гражданства никакой другой страны. Я выросла в семье русскоязычной, хотя оба родителя у меня молдаване по происхождению. Они молдаване. У нас нет русских по национальности в нашей семье, вот среди родственников. Есть кто-то там не по прямой линии, украинец. Все. Молдаване все. Я в семье с детства говорила на русском языке. Так получилось. Я была в этом смысле продуктом, в плохом смысле слова, советского общества. Мама рано развелась. Она отдала и меня, и брата в русскую школу, потому что тогда это был, наверное, единственный социальный лифт, который позволял тебе как-то потом по жизни продвинуться. Так она решила, что так будет лучше для нее, для женщины, которая сама воспитывает детей. Поэтому потом последовала русская школа, лицей, поступила в МГУ. В Москве. Там, кстати, в МГУ в Москве. Здесь я себя гораздо больше ощущала, пока жила здесь, до Москвы.
Молдаванкой?
Все-таки частью русского пространства. Для меня Пушкин, Есенин, Набоков, Бродский – это мои писатели. Я хуже знала румынскую
Наташа,
литературу.
Ты мне рассказываешь о своих терзаниях.
Так, нет, сейчас я тебе расскажу. Почему? Я просто подвожу тебя к тому, какой вопрос хочу задать. Поехав в Москву, я вдруг поняла, что тот факт, что я говорю на одном языке. Тот факт, что я говорю на одном языке с ними, совсем не делает меня такой же. То есть я, как молдаванка, самоопределилась в Москве. То есть мне надо было поступить в МГУ Ломоносова, поучиться там 5 лет и пройти через довольно большое количество таких таких вот моментов, которые меня просто подтолкнули к самоидентификации, когда у нас начались споры. В группе была я молдаванка, кто-то из Украины, кто-то из Армении. В основном все граждане России. Когда начиналась история про то, что мы вам дали все, и космос, и Гагарина, а вы до нас были обезьянами, которые бананы ели. Вот в те моменты вдруг во мне что-то просыпалось. И я тогда, я должна была... И, кстати, это было классически вообще и для очень многих представителей нашей интеллигенции, которые актеры, режиссеры, сценаристы, которые в 80-е годы ездили учиться в Москву, во ВГИК или в ГИТИС. Они оттуда приезжали румынами. То есть им надо было поехать в Москву, чтобы ощутить себя румынами, даже не молдаванами. К чему я веду? К тому, что я там, слава богу,
я себя
определила.
К тому, что я стал грузином.
Слава богу, я самоопределилась. Мне не нравится, когда мне кто-то что-то навязывает. Для меня было важно самой пройти через вот эти внутренние конфликты, чтобы понять, кто я такая. Я вернулась, я выучила румынский язык. Я горжусь тем, что я свободно говорю на румынском и на русском. Я мечтала бы и китайский выучить, но не получается. Но что мне не нравится? Мне не нравится, что тот язык, который меня, к примеру, делает гораздо более свободной на этом постсоветском пространстве, я сейчас не говорю про историю, иногда заставляет все это не любить. То есть вместо того, чтобы русский мир был просто про русский язык, культуру и про некое пространство свободы, безграничное, когда ты встречаешься в Америке с выходцем из Грузии или из Армении, даже не с россиянином, и говоришь с ним там на русском языке, потому что тебе легче, почему не про это русский мир, а русский мир обязательно про Путина, про танков, про танки, про зеленые человечки, про Грузию, Приднестровье, ну, про все вот эти замороженные конфликты. Почему вот русский мир про военщину, когда на самом деле он может быть просто про культуру?
Нет, а какая культура? Итальянская опера, французский балет, итальянский Кремль, голландский
Петербург. Ну, хорошо, ты хочешь сказать, что русской культуры вообще нет?
А понимаешь ли, в чем дело, Наташа? Во-первых, этноним русский прилагательно. Во-вторых, как нация, которая называет себя русскими, она появилась-то всего лет 300 назад. Так же, как и русский язык, современный русский язык. Попробуй открыть в интернете, найти текст слова о полку Игореве. Ты ничего там не поймешь.
Да, читали.
Хотя он считается памятником русской литературы. Вот. И поэтому тут, скорее всего, русский мир нужно о нем говорить как о неком сообществе людей, которые объединены часто насильно в некую вот этнокриминальную группировку, которую называют русские. Вот в одной из книг у меня несколько шуток я придумал специально для того, чтобы объяснить людям, как это происходило. Вот. Ну вот представь, 16 век, русская конница скачет захватывать Урал, Придуралье, а по дороге идет старик, хромает. Его спрашивает: старик, ты кто? Он говорит: я татарин, меня зовут Аксак, хромоногий. А ему в ответ говорят: нет, старик, ты теперь русский, и твой прапраправнук будет великий русский писатель Аксаков. Вот. Проверить этничность русских очень просто, потому что фамилии.
Но я не про этничность, кстати, Олег. Мне кажется, это вот свободный выбор каждого. Он решает для себя. Понятно, что он может быть согласен, не согласен. Я сейчас про... Когда я говорила, спрашивала тебя, а может ли русский мир, в кавычках, стать другим, нормальным, то есть пространством людей, которые кроме своих собственных национальных кодов обладают еще общим кодом, просто знание русского языка?
История. Если нет истории, если нет истории, которая содержит традиции, то и ничего и не получится. Чем отличается Грузия от России? Тем, что Грузия – государство с 3000-летней историей. И за эти 3000 лет, ну, чуть меньше, было 280 царей. И была создана великая культура. Был создан один из древнейших языков. И каждый грузин знает своих предков до 8-9 колена. Русские этого не знают, потому что трудно понять, как они вообще появились, как объединялись разные маленькие народы.
Хотя могу тебе сказать, что я училась в МГУ, я знала очень много татаров, бурятов, ингушей. Вот они как раз-таки свою историю знают. Прекрасно.
Конечно, потому что их захватывали.
Да, не русскую, а ингушскую.
Потому что их захватывали.
Они все знают.
А русские не знают, например, современные русские не знают о том, как в 18 веке шла 150 лет русско-чукотская война. И маленький народ чукчи сопротивлялись 150 лет захвату. Шла русско-бурятская война, русско-хакасская война. Практически не было ни одного народа в Сибири, на Дальнем Востоке, который бы не сопротивлялся русской оккупации.
Но, Олег, ты, я понимаю, а если говорить про будущее, ты вообще видишь, в неком обозримом будущем, я не знаю, когда случится это будущее после Путина, но рано или поздно оно уже случится, ты вообще веришь в современную Россию, которая будет абсолютно дружественной страной по отношению к бывшим советским республикам?
Пока она не развалится.
Ты думаешь?
Конечно. А нет смысла. Наташ, что может объединять в одной стране чукчу и чеченца? Только русский язык, а это и есть русский мир, это единая пропаганда. Огромное количество
Тебе точно так же могут сказать, что может объединить мексиканца, американца, итальянца, русского в Соединенных Штатах Америки.
Объясняю.
Их же объединяет английский язык и гражданство Соединенных Штатов Америки.
Их объединяет свобода. А россиян объединяет не свобода. Это разные вещи.
А для Молдовы какой совет дашь в качестве вывода?
Я думаю, что у Молдовы появился очень хороший шанс. Если с Украиной будет все хорошо, то между русским миром и Молдовой будет буферная зона. Хорошая, я надеюсь. Я думаю, что за следующего олигарха возьмутся здесь. Надеюсь.
Все поняли.
Вот. И поэтому у Молдовы появился стержень. Мне очень нравится, что молодежь на улицах говорит на румынском. Мне очень нравится, что румынский, наконец, и культура, и история, и традиции, они сейчас возрождены. И мне это очень нравится. Я бывал в Молдове и 15, и 20 лет назад, тогда это вообще был чуть ли не часть России. А сейчас это совершенно...
Нет, просто говорили больше на русском языке.
Ну, больше на русском, одно это и есть Россия.
Ну, все уезжают из страны, в том числе русскоязычные. Просто они первыми уехали, поэтому их стало меньше.
Да,
не были мы тогда частью России.
Конечно, наверное, нет смысла говорить о будущем воссоединении Румынии и Молдовы. Но если
большинство не согласно.
Дело не в этом, а дело в том, что Молдова уже часть Европы, безвизовый въезд. А во-вторых, когда Молдова вступит в Евросоюз, тогда уже и смысла говорить нет, потому что не существует границ. Вот. И поэтому мне очень больна для меня эта тема. Потому что то же самое случилось с моей родиной. Ведь таджикский язык – это персидский язык. Только большевики его кириллизировали, сделали из него кириллицу, и превратился он в таджикский язык. А это то же самое, единый персидский мир, Иран, Афганистан и Таджикистан. Вот то же самое случилось и с Молдовой.
Спасибо тебе большое. Это был Олег Панфилов, и мы увидимся с вами ровно через месяц на волнах Радио Европа Либера. Всего хорошего.
Аичи Радио, Европа.